Перевод. Друга Махараджа был еще очень мал, но несмотря на это он хотел, как подобает, вославить Господа, однако неопытность мешала ему собраться с мыслями. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, понял, в каком затруднительном положении находится его преданный, и по беспричинной милости коснулся своей раковиной лба Друга Махараджи, стоящего перед ним со сложенными ладонями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый преданный хочет воспевать трансцендентные качества Господа. Преданные всегда с удовольствием слушают о его трансцендентных качествах и горят желанием прославить их, но порой скромность преданных мешает им делать это. Однако Господь, пребывая в сердце каждого, сам наделяет преданного разумом, необходимым для того, чтобы описывать его. Поэтому, когда преданный пишет или говорит о верховной личности Бога, нужно понимать, что это сам Господь, и сердце подсказывает ему нужные слова. Подтверждение этому мы находим в 10 главе Бхагавадгиты, где говорится, что тому, кто поглощен трансцендентным любовным служением Господу, сам Господь изнутри подсказывает, как лучше служить ему. Видя замешательство Друга Махараджи, который из-за отсутствия опыта не мог подобрать нужные слова, Господь по своей беспричинной милости коснулся лба мальчика своей раковиной, и в тот же миг на Дхруву снизошло трансцендентное вдохновение. Это вдохновение называют Брахма-майя, поскольку звуки, исходящие из уст человека, охваченного трансцендентным вдохновением, в точности соответствуют звуковым вибрациям вед. Эти звуки не имеют ничего общего с обычными звуками материального мира. Поэтому звуки мантры Харе Кришна, хотя она и записана обычными буквами, нельзя считать земными или материальными. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановештам ставитамина бутале своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам правани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Сатам вивакшантамата двидам харир гетвасья сарвасья чагридья вастхита кританжалим брама маена камбуна Паспарша Балам Крипая Каполи. Друга Махарадж был еще очень мал, но несмотря на это он хотел, как подобает, вославить Господа. Однако неопытность мешала ему собраться с мыслями. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, понял, в каком затруднительном положении находится его преданный, и по беспричинной милости коснулся своей раковиной лба Друга Махараджи, стоявшего перед ним со сложенными ладонями. Это новая глава, 9 глава 4 песни Шримад Бхагаватам, называется «Друга Махарадж возвращается домой». Предыдущая глава была о том, как он покинул дом и стал совершать аскезу. Он отказался от удобств. Удобства хороши для тела, но часто они отвлекают от духовной практики. Поэтому, чтобы эти удобства не смущали его, он ушел из дома, создал такие обстоятельства, что телу наслаждаться невозможно. Поэтому единственным занятием было духовное развитие. И когда он стал заниматься практикой, как ему сказал его учитель Нарада Муни, через определенное время он достиг успеха. И вот мы читаем об этом успехе. В предыдущих стихах говорилось о том, что он, полностью практически остановив дыхание и повторяя эту мантру «Ом намо Бхагавате Васудевая», достиг даршана, то есть он увидел в сердце Верховного Господа. И потом в какой-то момент этот даршан внутри прервался. пропало видение, был в сердце Кришны и исчез. И от неожиданности Друва Махарадж растерялся, открыл глаза. И он видел, что тот, кто был в его сердце, теперь оказался перед ним. То есть Кришна изнутри вышел наружу, появился перед ним непосредственно. И Друва Махарадж сразу же сделал поклон, дандават, упал как палка, бум. Данда обозначает палка, ват подобно, как палка, бум, дандават. Упал перед ним в поклоне, и теперь, выразив свое почтение, он встал, но теперь ему нужно было что-то делать. Для чего Господь приходит? Мы его звали, зовем, Кришна, Кришна, приходи. Вот Кришна придет, и что мы дальше будем делать? Посмотрим, скажем, ага, вот ты какой Кришна, ну ясно. Кришна приходит для того, чтобы принимать служение. То есть он пришел сюда, появился на алтаре, именно для того, чтобы ему пели киртан, для того, чтобы ему предлагали пищу, для того, чтобы его переодевали, для того, чтобы ему возносили молитвы, склонялись перед ним. То есть он приходит для того, чтобы у преданного была возможность совершать служение. И какое служение мог Друва Махарадж ему совершить в лесу? Собственно говоря, он не был готов к тому, что сейчас Кришна прямо появится перед ним, поэтому он не готовил никакого подношения, и, в общем-то, у него не было никаких пуджарских параферналий, ничего не было. Какое же он мог совершить служение Верховной Личности Бога? Он мог только прославить его, молитвы вознести, ванданы. Опять незадача, потому что Друва был очень мал, и к тому времени, я даже не уверен, умел ли он читать. Может быть, даже еще и нет. Вот. То есть к тому времени совершенно очевидно, что он не читал никаких шастр, ничего такого не было. Вот. И тем не менее, единственное служение, которое он мог совершить, это вот прославление. Однако, как мы можем прославить Бога, если мы ничего о нем не знаем, если мы не читали? Конечно, он получил какие-то первые вводные наставления от своего учителя, от Нарады Муни. Но это нельзя назвать каким-то там курсом развернутым. У нас, например, бхакты проходят вводный курс, потом продолжение, программа для бхак, бхакти-шастры. Ничего такого не было. То есть у Друвы были несколько начальных наставлений, как нужно медитировать на мантру, в каком настроении и так далее, и все. Собственно говоря, какой-то глубокой философии он не знал. Поэтому какая у него была квалификация для того, чтобы вознести эту молитву? И вот мы видим, что в действительности знания, дальше он будет носить молитвы, и мы видим, что в этих молитвах много знания. Причем знания, которое он до этого не демонстрировал. Он таких шастр не читал, ничего такого не говорил, не был он каким-то опытным проповедником, просто был ребенком на самом деле. Вот вся его материальная квалификация, никакого у него опыта богатого за спиной не было. Единственное, что он проявил, это решимость и преданность. И значит, когда он медитировал на святое имя, на эту мантру, то нужно понять такую вещь, что в действительности мантра, вернее, знание трансцендентное берется из мантры. Потому что мантра – это форма Кришны. Нужно понять, что звук мы воспринимаем как нечто отдельное от формы. В действительности звук, трансцендентный духовный звук, не отличен от формы. Это также божество. Поэтому относиться к святому имени нужно с таким же почтением, как к божеству. И так же, как божество может дать нам знания, даже если мы не способны читать книг, также мантра дает знания. В действительности мы знаем, что посвящение в мантру называется термином дикша. И этот термин дикша состоит из двух частей. Ди – это дивья гьяна, божественное знание. И кша – это часть слова «попасть в санкшаян». Разрушение грехов. То есть в процессе инициации человек получает мантру, которая дает ему дивья гьяну, божественное знание, и освобождает его от грехов. Вот два основных составляющих фактора инициации. Для этого нужна инициация, чтобы получить трансцендентное знание и избавиться от грехов. И вот Друва Махарадж, не читая даже никаких книг, вдруг продемонстрировал такую удивительную ученость в этих молитвах. Вот потому что медитация на эту мантру, на эту форму звука дала такой эффект. И, конечно же, милость Кришны. Здесь мы читаем об этом. Друва растерялся, он никогда лично не встречался с Кришной, не было у него никакого опыта произнесения речей и молитв. Он не был даже брахманом, который обычно возносит все эти молитвы, он был рожден в семье кшатриев. И он стоял и смотрел просто на Господа, не зная, что он хотел много чего сказать, но опыта здесь, говорится, не было. То есть он не мог все это собрать воедино. Опыт обозначает способность все то, что у нас есть, собирать и, в общем-то, воплощать как-то. Все мы что-то понемногу умеем, но если мы не занимались чем-то профессионально, то у нас нет опыта. Много чего, может быть, знаем, но если у человека нет опыта, он слушал, может быть, много лекций и так далее, но если его самому попросить прочитать лекцию, он может растеряться, если у него нет опыта. Вот, он будет на бумажке там что-то писать, подглядывать туда, чтобы не забыть, волноваться будет, потому что нет опыта. А когда опыт есть, тогда человек, опыт проявляется именно в том, что человек способен собрать все, что в нем есть, и квалифицированно как-то дать. В чем бы это ни было, в словах или в каком-то действии, он что-то может квалифицированно сделать. Вот. Итак, у друга вот такого именно опыта, способности как-то быстро, конкретно, ясно все это реализовать, его не было. Но что у него было? У него была милость. Если он получил эту вот милость, крипая, он получил милость Господа. В чем она проявилась? В том, что Вишну коснулся его лба раковиной, ракушкой. Это символ чистоты, шанкха. Когда в раковину наливаешь воду, то вода там не бродит, не гниет, она там хранится очень долго, потому что это чистая штука. Через раковину трубят в храмах, и звук, который прошел через раковину, становится очень чистым, очищает эфир, пространство. Поэтому шанкха это, или раковина, один из символов чистоты. Лотос и раковину держит в руках Вишну. Вот. И эта раковина здесь подействовала таким образом, что вот такой эффект, он коснулся лба другого. Что там во лбу находится? Агья, чакра, видение, понимание. И так он коснулся его лба, и у другого вот это вот понимание все проснулось. И он начал говорить непосредственно. Дальше мы будем читать его удивительные молитвы, которых он минуту назад еще не знал. Вот. Но Кришна как бы включил его. Шрила Прабхупада в комментарии делает ссылку на 10 стих, 10 и 11 стихи 10 главы Бхагавадгиты. Это одни из главных стихов, есть так называемые Бхагавадгита Чатуршлока, 4 главных стиха Бхагавадгиты, стихи 8, 9, 10, 11, 10 главе. И вот в этом 10 стихе говорится, что тем, кто с любовью и преданностью служит мне, он говорит, я даю понимание, при помощи которого человек приходит ко мне. Он говорит, для того, чтобы оказать им особую милость, в 11 стихе, для того, чтобы оказать им особую милость, я вхожу в их сердце и светильником знания рассеиваю тьму невежества. Гьяна дипина басвата. Дипа – это лампада, которую мы предлагаем божествам каждый день. Гьяна дипина – это светильник или лампада знания. Басвата обозначает просвещаю. Он говорит, так, я вхожу в сердце его, и гьяна дипина басвата, вот этим вот светильником знания рассеивает тьму, порожденную невежеством. Причем мы видим, что это происходит, у него произошло очень быстро. Мы каждый день касаемся этой лампады, и потом прикасаемся к лбу. Для чего мы это делаем? Это то же самое действие. То же самое действие, что Вишну коснулся раковиной лба Дхрувы, и Дхрува получил просветление. С этой целью мы нюхаем цветочки, которые предложены божеству. С этой целью, значит, нас окропляют водой, предложенной божеству, предлагают нам эту лампаду, мы вдыхаем аромат благовоний, цветов, которые предложены Кришне. То есть все это ставит своей целью очистить наше внутреннее сознание. Это все вещи были предложены Кришне, теперь они освящены. И освященные вещи, что значит освященные? Освященные обозначают имеющие ту же природу, что и Кришна. Вот это значит освященные, обладающие божественной природой. То, что предложено Богу, обладает божественной природой. И теперь эти вещи предлагаются нам. Мы касаемся их. И если это мы делаем с верой, то происходит процесс очищения. Даже если мы это делаем без веры, процесс очищения тоже происходит, но немного медленнее. Итак, все, что предложено Кришне, превращается в духовную субстанцию. В 4 главе Бхагавадгиты он говорит об этом, о процессе жертвоприношения, что процесс жертвоприношения обозначает возвращать все, что принадлежит Богу, обратно Богу. Там Прабхупада в комментарии одну такую фразу интересную говорит, что все, что предлагается огню, тоже становится огнем. Все, что предлагается огню, становится огнем. Точно так же, все, что предлагается Богу, становится божественным. Он говорит, что Одухотворение существования происходит тогда, когда мы свое существование посвящаем Богу. Так же, как все, что положили в огонь, возгорается, так же, если, предположим, мы свою жизнь посвящаем Богу, жизнь одухотворяется, становится божественной. В этом смысл. И вот Друва посвятил себя хотя бы короткое время, всего где-то 6 месяцев он этим занимался, но чрезвычайно интенсивно был полностью поглощен этим процессом, ни на что больше не отклонялся. И вот он получил такой интересный эффект. Вишну коснулся лба, его раковины, и такой фонтан красноречия открылся, и прямо эти молитвы потоком хлынули изо рта Друвы Махараджи. Это говорит о том, что если человек следует предписанному процессу, то эффект гарантирован. То есть это процесс исключает всякие разные другие варианты. Так устроен процесс по-настоящему. Технология – это то, что дает нам гарантированный продукт. Если бы технология не давала гарантированного продукта, никто бы, так сказать, не покупал всех этих патентов технологических. Если бы она один раз давала продукт, а 9 раз не давала, что непонятно, что какой-то рулетка какая-то, увы, получится, не получится. То есть технология или процесс – это то, что дает нам гарантированный результат. Я недавно слушал одну лекцию Сухотры Свами, где он говорит, что общество преданных или ИСКОН, допустим, вайшнавская организация, это то, что распространяет процесс, дающий гарантированный результат. Он говорит, что вообще наукой называется такой как бы свод знания теоретического и прикладного, который сводит элемент случайности к минимуму. Это обозначает, что если мы в чем-то участвуем, какой-то технологический научный процесс, это обозначает, что элемент случайности сведен к абсолютному минимуму. Если вы, предположим, включаете печку, значит она будет греть. И это 100%, что она будет греть. За исключением каких-то случаев, когда сгорел какой-то элемент или свет выключили. С 99% эффект гарантирован. Вот. Это называется наука, когда элемент случайности, в общем-то, исключен практически полностью. Если бы, предположим, этого не было, и печка у нас работала бы через раз, или непонятно, или раз в 10 раз, так сказать, в 10 раз, то тогда мы бы подумали, что это вообще за какой-то странный инструмент. Он не дает нам гарантированного результата. Гарантирован, зачем он нужен вообще? Вот, то есть наука, будь то материальная или духовная, это то, что сводит элемент случайности к абсолютному минимуму. То есть, если человек в чем-то участвует, значит он получит результат. Таков смысл науки и вообще технологии. Вот, и то же самое в духовной практике. То есть мы не занимаемся каким-то там гаданием на кофейной гуще или не играем в какую-то рулетку, а мы повторяем мантру, мы следуем какому-то процессу, точно зная, что будет результат. Если человек следует всему и не происходит результата, это означает, что он не следует. Вот все. То есть какие-то важные элементы процесса отсутствуют. Вот, потому что не может такого быть, что вы все вообще сделали, а в результате пшик, ничего не получилось. Такого не бывает. Вот, если пшик получился в результате, это означает, что чего-то не было. Там, какого-то ингредиента не доложили, наверное, самого главного, и поэтому на выходе непонятно что получилось. Итак, когда у людей есть просто вера, но нет процесса, нас всех пытаются обратить в какую-то веру. Говорят, что познать Бога – это греховно вообще, нельзя даже пытаться этого делать, потому что это нехорошо, это некрасиво. Вот, а еще пытаться видеть – это вообще оскорбительно, вот, потому что в Библии написано, что Бога никто никогда не видел. Что за глупость? Еще вы должны видеть его, Бога, а еще пытаетесь его познать. Не слишком ли вы себя вообще завышаете? Вот, мошенники и негодяи. Просто верьте, и все. Вот, и благодарностью за вашу веру что должно быть? Вот в это нас пытаются обратить. Конечно, в этом случае совершенно непонятно, зачем Господь дал человеку разум, совершенно неясно. Тем более, зачем еще такая сказанная вещь в том же Евангелии, что Бога нужно полюбить сердцем, душой и разумением своим. Причем есть разумение, вот тогда вообще непонятно, да, если мы должны просто верить. Итак, причем не просто познать разумение, а полюбить разумением. Это интересная фраза, полюбить разумением. Обычно разумом просто познают, а здесь говорится полюбить разумением. Это означает, что его не только эмоционально, но также, так сказать, и интеллектуально можно полюбить. То есть это, предположим, ну, люди, которые имеют вкус к философии, они могут понять, о чем идет речь. Кто-то любуется какой-то внешней красотой, кто-то может любоваться красотой мысли. Например, математики, они могут любоваться красотой мысли. Для большинства людей это абстракция. Они не могут радоваться мысли, красивой мысли. Вот, а философы, математики, они могут радоваться красивой мысли. И у них эмоции от этого возникают, что какая красивая, как здорово сказано, как здорово написано. Большинство людей не способны это оценить. Но те, кому, как говорится, дано, они могут эти вещи оценить. И для большинства людей я все время возмущался. Думаю, что за странная вообще какая-то фраза «сухая философия». Для меня никогда эти вещи вообще не ассоциировались. Сухая. Для меня философия была очень вкусная. Философия – это всегда здорово, потому что философия – это набор очень интересных, красивых идей всегда. И мне все время так было жалко людей, которые не могут получить радость от философии. Я думаю, как бы существа просто, просто как бы не понимают и все. То есть как бы нету возможности подключаться к этим вещам. Поэтому для них философия – это скучная вещь. Бедняги, они книги даже одной в жизни прочитать не могут. Не читают, и прямо аж борются, засыпают. То есть люди, которые не могут в разуме радость получать, для них разум, философия – это что-то такое сухое и мертвое. Мне все время было очень жаль таких людей. Вот. Естественно, что мы встречаем на страницах у Прабхупады тоже такая сухая философия, сушка гьяна, между прочим, термин ведический – сушка гьяна. Но какая сушка гьяна? Сушка сухой. А что за сушка гьяна такая? Сушка гьяна – это знание, где нет Бога. Где нет Бога. По-моему, в 4 или 5 главе первой песни Шримад Бхагаватам Нарада Муни говорит, философия, которая не содержит в себе трансцендентных описаний Верховной Личности Бога, он говорит, вот такая философия такое беспокойство уму приносит. Вот это и есть сушка гьяна. Вот, но Бхагавата гьяна, то есть знание о Бхагаване, о Кришне, это очень знание радостное. Даже не обязательно какие-то его возвышенные лилы в духовном мире или там какие-то вещи из области расы. Даже то, что связано с его творением, это очень радостно для ума. То есть это полюбить Бога разумением. Не только душой, эмоционально, как личность, а также полюбить разумением. Когда мы радуемся каким-то вот этим откровением, интересному какому-то знанию с ним связанным. Это великое благословение Кришны, если мы способны получать радость от этих всех вещей, от Шримад Бхагаватам. Потому что говорится, что Шримад Бхагаватам исполнен расы. В самом начале. Причем там не говорится, что 10-я песня Шримад Бхагаватам исполнена расой, поскольку там раса лила, а все остальные сушка гьяна. Там об этом не говорится. Там говорится, что весь Шримад Бхагаватам это Пурана Амалам, это чистейшая Пурана, исполненная расой. И там говорится, вкусите нектар Шримад Бхагаватам, вкусите, обычно едят то, что вкусно, понимаете, вам предлагается это сделать. Итак, благодаря вот этому трансцендентному знанию, которое изложено в Шримад Бхагаватам, мы можем почувствовать разумением Бога полюбить, разумом, то есть радость в нашем разуме, прасанна четаса, радостный разум у нас может появиться от того, что мы получаем эти все вещи. Итак, процесс таков, что если человек следует ему, результат гарантирован. Кришна об этом же говорит в 18 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, думай обо мне, стань моим слугой, склоняйся передо мной, совершай поклонение мне. Он говорит, и так, полностью погруженный в меня, ты придешь ко мне. В этом нет сомнений. Он говорит, сомнений нет, означает результат гарантированный. И он также говорит ему, заявляй любому об этом. Он говорит, я тебе гарантирую, я тебе, так сказать, даю точную гарантию 100%. Это обозначает, что процесс исключает случайность. Но Кришна ставит определенные условия. Мам мана бхавам адбхакто мам яджи мам намаскуру. Он говорит, думай обо мне. Мам мана бхавам адбхакто, стань моим бхактом. Мам яджи, служи мне, ягью совершай. Мам намаскуру, выражай мне почтение, намаскар. Вот это вот условие, он говорит, так полностью погруженный в меня, ты придешь ко мне. То есть условие для прихода к Кришне, это погружение к нему. И мы видим, что Друва Махарадж хотя бы на полгода точно погрузился. И очень глубоко погрузился. Настолько погрузился, что забыл обо всем. Он уже не ел, не пил. Телесные нужды его не беспокоили вообще. Даже практически не дышал. Он так не дышал, что практически никто уже не дышал во Вселенной. Он своим вот этим вот процессом перекрыл вообще движение пран космическое. Это очень серьезно. Циркуляция пран нарушилась. То есть мы видим, что его физиологические процессы практически полностью прекратились. Потом все опять вошло в норму, он вернулся домой, опять, значит, занял положение царевича, потом он стал царем, то есть он вернулся к обычной жизни. Но вот эта Преданное служение, которое он совершил в своем детстве, оно дало ему такой глубокий духовный опыт, который увенчался даршаном, непосредственным этим вот видением, контактом с Верховным Господом, таким откровением, что это теперь стало для него путеводной звездой. Теперь он понял, для чего нужна жизнь. Несмотря на то, что он получил материальные благословения также, богатство, власть, все возможности для чувственного наслаждения, которыми он, между прочим, воспользовался. Говорится, что он изжил, Друва Махарадж, изжил свою хорошую карму, наслаждая свои чувства, а изжил свою плохую карму, совершая аскезы. А аскеза обозначает что? Аскеза обозначает на самом деле не стремиться к излишнему чувственному наслаждению. Бхагаватам говорится, очень хороший совет дается. Не хотите страдать? Не хотите страдать? Тогда не пытайтесь наслаждаться. Итак, тот человек, который не пытается наслаждаться, он не страдает. То есть он наслаждается тем, что приходит к нему само, но он не совершает дополнительных усилий к своему наслаждению. Итак, он нажил свою хорошую карму, просто получая то, что приходит к нему само. Он наслаждался этими вещами, это не было греховным, это пришло к нему само, он не совершал дополнительных усилий. И он совершал аскезу, и этим он изжил страдания. Аскеза обозначает не пытайся совершать дополнительные усилия. То есть аскеза это не то, что там, не знаю, на голову встань или еще что-нибудь, замори себя голодом. Это аскеза в невежестве, они описаны в... Почему-то у преданных представление, когда аскеза, у них сразу представление о каких-то ужасах вообще. Вот это говорит о том, что невежество. Ну, потому что Кришна описывает три вида аскезы. Аскеза в благости, аскеза в страсти, аскеза в невежестве. Если у вас при слове аскеза негативные ассоциации возникают, это обозначает, что имеется в виду, почему-то сразу вы цепляете за аскезу в невежестве или в страсти. А аскеза благостная, она вообще говоря не страшная, она даже приятная. Там описывается эта аскеза в благости, три ее вида. Это аскетизм тела, аскетизм ума, аскетизм речи. Вот аскеза, он говорит, вот эти три вида аскезы благости, они нас интересуют. А какие-то там суровые подвиги, это для немножко сумасшедших людей. Вот это для тех, кто в страсти и в невежестве. Только разрушает все тело, здоровье и так далее. Итак, Друва Махарадж совершал аскезу не в страсти и не в невежестве. Он совершал аскезу в благости, как настоящий трансценденталист, вайшнав. Вот, и поэтому этим он, так сказать, прекратил, положил конец всем страданиям и несчастьям. То есть так исчерпалась негативная его карма. У каждого человека есть негативная карма, есть позитивная карма. Когда приходят какие-то хорошие вещи, мы исчерпываем свою благочестивую карму. Когда приходят какие-то дурные вещи, мы исчерпываем свою дурную карму. Смысл в том, чтобы на этом фоне не создавать новую карму. Вот, и Друва Махарадж, правя царством, как идеальный царь, поклоняясь Верховному Господу, новой кармы не создавал. Вот интересный пример личности, успешной во всех отношениях. То есть Друва Махарадж представляет собой именно такой интересный союз или синтез материального и духовного. С одной стороны, он получил все необходимое для счастливой материальной жизни, достижения освобождения. Как это он сделал? Мы узнаем, что в третьей главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, в начале творения Господь всех живых существ создал первое поколение людей, полубогов и жертвоприношение для Вишну, Ягья, и сказал, будьте счастливы этим жертвоприношением, ибо его совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения. То есть это два в одном. Все необходимое для счастливой жизни в материальном плане и достижение освобождения, то есть духовное. Обычно люди либо туда, либо сюда. Если ты трансценденталист, значит забудь про свое материальное наслаждение. Все, погрузись в аскезу, духовную жизнь, монастырь, все. Ты умер для материальной жизни. Если ты хочешь материально развиваться, забудь про духовный. Занимайся бизнесом, чувственным наслаждением, материальная жизнь, все материальные возможности пытайся себя развить. Либо одно, либо другое. А Кришна говорит, что одним процессом можно достичь обоих целей. Процесс яги, он говорит, ибо совершение яги дает человеку все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. И вот Друва совершил великую ягию, вследствие которой он получил и царство, и материальные все, так сказать, благословения. Иначе кто знает, так сказать, не пойди он в лес, не поклоняйся Верховному Господу. Может быть, его брат Уттама стал бы царем, а не Друва Махарадж. Вот, но благословение получил особо именно Друва. Хотя сначала судьба вроде бы не благоволила к нему. Мачеха его, фаворитка царя, сказала, не бывать тебе царем, иди отсюда. Вот. Но она его прогнала, и тогда Друва пошел к Кришне. И Кришна сказал, ну ладно, мы это дело поправим. Вот. И Друва стал царем, то есть он получил все необходимое для счастливой материальной жизни, и также при этом он был дживанмукта, освобожденной душой Друва, поскольку он получил такой трансцендентный опыт и вернулся обратно к Богу. Мы читаем о том, как он в конце возвращался, и мать свою захватил тоже, вот она, как его шикша-гуру, дала ему наставление. То есть Друва Махарадж – это такой удивительный пример синтеза материального успеха и духовного успеха. Конечно же, не у каждого, так сказать, такая интересная судьба, как у Друвы Махараджа. Вот, тем не менее, это пример гармонии между одним и другим, которая достигнута благодаря одному процессу поклонения Верховному Господу. Поскольку и материя, и дух исходят от Кришны, он говорит, сата сат чагам арджуна, и дух и материя находятся во мне. Поэтому чего бы мы ни хотели, материальных благословений или духовных благословений, источник один, источник один. И не просто мы Кришне попрошайки, Кришна дай то, дай это. Вот. А мы совершаем ягью. Так он говорит, будьте счастливы, это ягий. Как это? Быть счастлив ягий. Чем люди счастливы вообще? Вот нужно научиться быть счастливым ягий. Он говорит, будьте счастливы, это ягий, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения. То есть смысл в том, что чего бы мы ни хотели, мы должны быть заняты в процессе яги. А ягия – это вот берешь Бога, возвращаешь Богу. Основой процесса яги является понимание. Почему мы предлагаем все Кришне? На основании какого понимания мы предлагаем все Кришне? На основании того понимания, что Кришне все принадлежит. Не то, что вот Кришна, у меня тут что-то я нашел, такая вещь интересная, я думаю, с тобой поделиться. Тебе половина и мне половина, по-братски. Не это есть понимание для яги. Понимание яги – это принцип ишаваси. Ишаваси обозначает, что у всего уже есть хозяин. Уже есть хозяин. И это понимание того, что вдруг выяснилось, оказывается, то, что я считаю моим, всегда было Кришна. Принадлежало ему. Вот такое понимание, ишаваси. Оно является основой яги. И когда человека, когда он прочитал Ишапанишат хотя бы, первые две мантры, где говорится об этом принципе ишаваси, вот, когда он понял эти вещи, он говорит, о, так яги, оказывается, вытекает из просто понимания жизни, что все принадлежит Богу. Меня тут не было какое-то время, тут все уже было. Я уйду, все останется по каким-то законам, из Кришны исходит, в Кришну входит, он вдыхает, выдыхает, из него миры исходят, в него миры входят, все принадлежит ему. Это глубокое понимание, видение всех этих процессов называется ишаваси. И когда у человека есть такое понимание, вот это понимание является основой жертвоприношения, яги. Когда он совершает жертвоприношение не просто, потому что так сказали или так надо, а таково его понимание. Таково его понимание. Я хожу домой, потому что я знаю, что это мой дом. Я хожу домой, потому что я знаю, что там моя семья, там мои вещи, все. На основании такого понимания совершаю действия. Я понимаю, что здесь храм, и поэтому я хожу сюда. То есть какое-то понимание побуждает к деятельности. Вот когда у человека есть такое ясное понимание, что все принадлежит Богу, тогда ягия для него является не просто каким-то там разовым ритуалом или чем-то таким сезонным, непонятным. А для него ягия является нормой жизни, если у него такое понимание, что все принадлежит Кришне. Как правило, человек нестабилен в преданном служении по одной простой причине, он просто Ишапанишат не читал. Или очень давно читал, или забыл, или не понял. То есть он просто не понимает этого принципа Ишаваса, что все принадлежит ему. А раз он не понимает, значит он не действует с таким пониманием. Вот все. И поэтому человек живет эгоистичным образом. Просто незнаком с маленькой книжечкой за 5 рублей, Ишапанишат называется, вот, где написано самое главное знание. Представьте себе, все Упанишады, все какие есть, их там целая куча этих Упанишад, трудные книги. Теперь в одной книжечке за 5 рублей, маленькая книжечка, удобная, в карман положить можно, 18 мантр, и там все, Иша, Иша обозначает господин, Иша, главное среди всех Упанишад, такая удобная, и так мало стоит. И там все. И вот этого такого простого и доступного понимания, как правило, людям не хватает. Поэтому они нестабильны в своей яге в этом процессе. И поэтому у них чего там не хватает? Ни материального счастья, я слышал, да, ни духовного прогресса. Вот. А оказывается, и духовный прогресс, и материальное счастье из яги берутся вот так. А яги рождаются из понимания ишаваси. Вот поэтому Друва Махарадж очень здорово этот принцип применил и был сполна вознагражден всеми и материальными благословениями, и духовными. Конечно, можно сказать, что разная карма, все-таки он был царем каким-никаким, хотя мачеха, может, его не сильно признавала, тем не менее, он в царской семье родился, шансы высоки. Да? А если я не в царской семье родился, какие у меня шансы? Ну да, может, царем мне и не стать. Вот. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, чтобы человек был счастлив. Быть даже в материальном плане счастливым, для этого не обязательно быть царем. Для этого необходимо правильное сознание иметь. Материальные условия могут быть, могут не быть, материальные условия меняются постоянно. Вот. Но счастье — это то, что мы переживаем в сознании. В сознании. Вот если у человека счастливое сознание, прасанна четаса, он связан с Кришной, тогда он будет счастлив даже в простых материальных условиях. Не обязательно быть для этого царем. Тем более, для того, чтобы вернуться к Богу, царство-то рано или поздно придется оставить. Друва оставил, мы знаем, совершал аскезу и так далее. Вот. Но принцип остается прежним. И дух, и материя находятся во мне, говорит Кришна, поэтому и за тем, и за другим необходимо обращаться к нему. И он даст и то, и другое. Но смысл в том, что мы должны быть довольны тем, что он дает. Быть довольны. Одно из качеств преданного — всегда удовлетворен. Всегда удовлетворен. Если преданный не удовлетворен, это невежество. Это невежество. То есть он никак не понимает, что Бог ему дал все необходимое. Если преданный не удовлетворен, это проявление невежества. Потому что все есть, все необходимое есть человеку, все. Но люди часто не умеют ресурсами воспользоваться. Благодаря своей глупости, дурному общению, чему-то еще. Они не имеют, не радуются тому, что есть. Они скорбят только о том, чего у них нет. Строят ложные планы, совершают глупые действия. Теряют даже то, что у них было, остаются вообще на бабах, и такие вот трансценденталисты. Вот, поэтому для того, чтобы быть счастливым, для этого нужно уметь оценивать то, что у нас есть, и использовать это служение. Тогда это никуда не денется, тогда это никуда не разбазарено. Если мы решили там какую-нибудь аферу провернуть, то тогда неизвестно, может, мы даже потеряем то, что есть. А если мы занимаемся вот этим вот процессом, который исключает вариант случайности, тогда все в порядке, тогда все гарантировано. Если я занимаюсь каким-то бизнесом, вариант случайности не исключен, потому что куча людей занимается бизнесом. Я делаю свой бизнес не в пустом, не в пустыне. Я делаю свой бизнес с другими людьми, которые делают свой бизнес. И они могут быть более ловкие, они могут меня обмануть. Понимаете? Поэтому, если я занимаюсь бизнесом, 100% результата нет никогда. Какой-то элемент результата есть, но, как говорится, всякий человек может, даже великие комбинаторы, и те время от времени садятся на мель. Вот, то есть это процесс, который не даст 100% гарантии. Но если я занимаюсь практикой преданного служения, 100% гарантия. Процесс опробован, знак качества, все, так сказать, никаких нет сомнений. Кришна говорит, если делаешь 4 вещи, все, маммана бхавамадбак, то мамеджи мамнамаскуру, он говорит, возвращение тебе гарантировано. Все. Нет никаких проблем. Вот. Но если, скажем, чем-то мы другим занимаемся, тогда элемент лотереи обязательно присутствует. Может не повезет. По нашей карме, мы не знаем точности. Вот. И Друва Махарадж занимался этим беспроигрышным процессом преданного служения, поэтому он получил такой гарантированный результат. Хари Кришна. Вопросов, конечно же, нет. Есть! О!
Это вроде как Свамана Дева, это регулярно лила происходящая, или это была его карма. Это лила, ну, доказывающая могущество Господа, да, что даже ребенок может практиковать преданное служение. Или это была его карма, что как бы мачеха была плохо к нему относилась, потом он помолился, все изменилось. Как
это? Почему должно быть или то, или это? Почему не...
Свамана Дева, это же регулярно происходит, он приходит там.
Свамана Дева?
Ну вот там Бали Махараджа.
Ну.
Вот он пришел там. Угу. Ну это же явно не карма Бали Махараджа, это же специальная личность, да? Точно так же и Кроу, он же не даже полярный
зритель. То есть вы предполагаете, что Бхагава там нам подсадных уток, да, рекламирует?
Ну, иногда, то да. Потому что помните, я спрашивала про Бали Махараджа, вы так и не сказали.
Что?
Ну что?
Что я не сказал?
Определенная одна и та же личность, которая...
А я не знаю. Определенный ответ я не знаю. Я не встречал Бали Махарадж. Вечно он играет эти лилы Свамана Девы или не вечно, я не знаю, я не встречал.
Потому что, знаете, вот эти все истории, как-то не верится. это что-то может произойти с нами, вот эти вот все милость, там что-то раз, там она потанцевала, помните, на нектаре преданности перед Творцом, раз, Бог вернулся, на самом деле это была там с прошлой жизни чистая душа, точно так же как бы...
Ну, понятно, хорошо, понятно, понятно. Короче, Шримад Бхагаватам это ложная реклама, я вас правильно понял? Это как бы просто собрание историй с подсадными утками, вот, где человеку просто дали мантру, и он за полгода достиг просветления, а я уже 15 лет и одно затемнение, никакого просветления, да? То есть, или еще что-нибудь такое. Все понятно. То есть, это сборник сказок с подсадными утками, где люди из прошлой жизни уже были на 99% готовы, и теперь только осталось последнюю стружку, так сказать, снять у них, и все. И там все, фонтаном према пошла, и они в экстазе. Вот. А нас все это не касается. Я вас правильно понял, да? Ну, ясно, что ж, печально. Печально, что у вас такое понимание сложилось.
А?
Я? Да. Наверное, непростое занятие это за 2 оставшиеся минуты лекции. Я вот не помню, Мригари, он тоже кем-то там в прошлой жизни был, нет? Не встречались? Ты тоже был каким-то там подсадным, да? Чистым был в прошлой жизни, потом превратился в садиста-живодера. Ну, понятно. Но все-таки я склонен думать, что эти истории показывают могущество святого имени. Конечно, на такой коварный вопрос, который вы задали, я, может, и сейчас, всю секунду, и не смогу, вам надо подумать, какие-то там тоже посмотреть, что к чему еще. Но чисто по своей жизни, жизни некоторых людей, я не знаю, там, кем я был или кто там другой был, может тоже выяснится, что все это, так сказать, какая-то липа. Все мы, так сказать, какими-то там, не знаю, были великими святыми, и тут нам просто изображаем из себя падших личностей. Но я все-таки думаю, что святое имя способно трансформировать падшую личность. Потому что все-таки, не знаю, те же самые Джигай и Мадхай, они реально совершали. Я говорю, я приведу такой пример, что сейчас таких преступников найти даже нельзя. В шастрах сказано, что не было такого греха, который они не совершили бы больше, чем по 1000 раз. То есть таких преступников это чемпионы, то есть это непревзойденные чемпионы преступной жизни. Таких нет преступников. Можно, ну, кого-нибудь убить, одного человека, два, серийные убийцы, максимум они там, не знаю, ну, 50 человек, 60. А тут, говорится, нет такого греха, который они бы по 1000 раз не совершили. То есть, ну, безнадежный вариант. Это реально происходило. Даже допустить, что это, значит, Джай, Виджай и все прочее. Вот, тем не менее, они прожили такие жизни, что не дай бог. Хираньякашипу, Раванась. После каждой жизни они получали, естественно, освобождение в Брахмане. Вот, но в этом, так сказать, воплощении они все-таки, ну, осквернились. Так оскверниться достаточно трудно, понимаете? То есть, это были экземпляры, ну, из ряда вон выходящие. То есть, это же Чандрагупта, секретарь Ямараджи, у него там, наверное, все уже. Паркер исписался, все перья поломались, там все закончилось. То есть, писать за всеми этими, так сказать, личностями Джигая, Мадхая. То есть, очевидно, что в этой жизни, неважно, кем они были в прошлое теперь, то есть, можно сказать, что этой своей нынешней жизнью концентрация их греховности перечеркнула все, понимаете? То есть это нужно много жизней прожить, чтобы вот столько грехов совершить. Ну, как это умудриться надо, понимаете, такое количество грехов совершить. Вот. И этой своей жизнью они перечеркнули все, что только можно было перечеркнуть. Все. То есть их даже в ад бы не взяли на самом-то деле, потому что, ну, там такое количество грехов уничтожить, потом это не знаю, сколько им там надо вообще упражняться, миллионов или миллиардов, или кальп вообще, чтобы все это было уничтожено. Вот. И тем не менее, они становятся вдруг объектами милости Нитянанды и, в общем-то, так сказать, святыми теперь становятся Джигай, Мадхай. То есть, все-таки я думаю, что этот элемент... Зачем Шримад Бхагаватам воплощение Кришны? Вот. И думать, что Тут какие-то там просто примеры, которые на самом деле не имеют никакого отношения к реальности, что мы являемся безнадежно более падшими, чем все те примеры, которые были тут. Я думаю, что это неправильное понимание. Вот, потому что таким образом мы подозреваем Господа в каком-то, не знаю, лукавстве или в каком-то какой-то неоткровенности или какой-то неискренности. То есть какой смысл играть с нами в кошки-мышки? Ну, сказал, что ребята безнадежны и оставил бы нас, допустим, на конец Кали-юги, когда действительно безнадежные живые существа, и там уже Калки Аватар освобождает всех, просто, так сказать, уничтожая. Вот. Я думаю, что все-таки процесс действует реально. И опять же, я повторяю, если кто-то на своем опыте, допустим, чувствует, что где-то что-то как-то пробуксовывает, это обозначает, что какой-то элемент технологии не соблюдается. Какой? Вы достаточно квалифицированы сами проанализировать. Вспомните определение чистого преданного служения: Нябхилашита Шуньям, Гена Карма Дианавритам, Анукулена Кришнанушиланам Бхактирутама. Внимательно вспомните, проанализируйте, разберитесь, примерьте на себя. Я думаю, что без особого труда вы увидите, чего может не хватать и почему, скажем, вы можете не иметь на выходе обещаемого результата. Если это причина, почему у вас какие-то сомнения в том, что вот так все замечательно действует, а с нами вроде бы как не действует, то я думаю, что сомневаться нужно не в шастрах, а в себе. Когда мы в шастрах находим какие-то противоречия или какие-то прочие вещи, то нужно, естественно, что все живые существа, как мы с вами, с таким эгоистическим сознанием, склонны несовершенство искать не в себе, а в ком-то, допустим. В шастрах несовершенство, еще там где-то несовершенство. Вот. Но когда у нас какое-то вот такое вот непонимание или сомнение, нужно сразу же допускать другую мысль, что это несовершенство моего сознания. Как вот хорошо несколько выпусков назад, когда это был один из номеров этого Золотого века, там была статья о космосе, о высших измерениях, и там мне очень понравилась аллегория, такой пример, говорится, что вот если муравья посадить на соломинку, то он может двигаться только вправо или туда или сюда по соломинке бегать, больше он никуда бегать не может. Это единственное измерение, по которому он может двигаться. Да? Вот, точно так же это в связи с тем, что почему мы, допустим, не видим полубогов, высшие миры, потому что наше мышление может двигаться только по трем измерениям, оно больше не может двигаться никуда, как муравей никуда не может бежать, кроме как по соломинке. То есть наша мысль, наше понимание не может распространяться за пределами трех измерений, просто не может распространяться. И поэтому мы можем думать, да, это все какие-то там сказки, там, как это мы же не видим, мы же не чувствуем. Вот точно так же наше мышление достаточно шаблонно. Вот есть определенные шаблоны мышления, и по этим шаблонам наши мысли двигают сюда-сюда. Вот, поэтому какие-то нестандартные вещи, они нас смущают, потому что на них нет шаблона, не установлены как бы эти вещи в нашем сознании. Вот поэтому, когда что-то мы не понимаем в шастрах или сомневаемся, и такие вещи происходят, то лучше всего в своем сознании пытаться найти какой-то изъян, потому что самый наш главный порог — это даже не столько нечистота, а уверенность в том, что мы правильно оцениваем. Это наш самый главный порог, что мой ум или мой разум является тем самым мерилом, который способен все в мире понять. Если я так думаю, то это как раз самый главный порог, что мой ум и мой разум — это идеальный познавательный инструмент. Вот. Но мы знаем, что шастры постигаются не умом и не разумом, они постигаются внутренним сознанием, то понимание, которое дает Кришна из сердца, из души. Вот поэтому я все-таки уверен, что я, например, когда читаю шастры, когда я читаю Бхагавад-гиту или что-то еще, у меня появляется, я понимаю, что такое сусукхам картум авьяям, радостный процесс. Я читаю Бхагавад-гиту, и большая радость в сердце от этого возникает. Вот. От материальных вещей от этого не возникает. Это слова Кришны, это воплощение Кришны. Бхагаватам воплощение Кришны, Бхагавад-гита воплощение Кришны. Кришна говорит: тот, кто изучает нашу священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Я чувствую, как просто прочтение нескольких стихов Бхагавад-гиты восстанавливает мое сознание, если оно, допустим, впало в какую-то там скорбь, иллюзию, там куда-то еще, в какие-то материальные состояния. Я прочитываю несколько стихов из Бхагавад-гиты, из Бхагаватам, все, мое сознание сразу поднимается. То есть это Кришна. Поэтому я думаю, что Кришне нет необходимости заниматься подтасовкой фактов или описывать истории с какими-то там подсадными утками. Вот. Все вполне реально, хотя также реально Кришна пишет, что процесс может продолжаться много жизней, он не исключает этого, он не исключает этого. И он говорит, что когда Арджуна спрашивает его, почему человек, он говорит, какова судьба трансценденталиста, который встал на путь преданного служения, веря в него, но оставляет его из... вернее, он говорит, какова судьба трансценденталиста, который не достиг успеха. Кришна говорит, что судьба человека, который стал на путь преданного служения, но не достиг на нем результата из-за мирского склада ума, он причину показывает, мирской склад ума, он говорит, его судьба такая. И он описывает два варианта, что там райские планеты, потом рождение в семье трансценденталиста и так далее. Вот. То есть эти вещи он тоже не исключает, что человек может практиковать процесс, но из-за какой-то сильной обусловленности у него может сохраняться мирской склад ума. И поэтому он не принимает где-то какие-то элементы до конца. То есть дело не в процессе, а в том, что человек внутренне где-то как-то хитрит. То есть этот мирской склад ума, он обозначает, что вот это тебе, Кришна, я предлагаю, все, я делаю, как полагается, Кришна, тебе. Но внутри у меня есть четко вот эта вот постановка, все-таки это для меня. Вот если это есть мирской склад ума. И в этом случае, конечно же, вот этот вот внутренний вкус, внутренняя вот эта вот ощущение связи с Кришной, оно не будет таким очевидным. Вот. И если это так, то тогда этот процесс может действительно, мирской склад ума, это самое главное препятствие в преданном служении, тогда процесс может затягиваться, и тогда у нас может появляться какие-то сомнения. А что это такое? То есть вроде бы эти все примеры такие яркие, но какое они отношение ко мне имеют? Так может думать человек. Это вполне понятно. Вот. Но я говорю, что в шастрах есть ответы на все наши сомнения. И нужно просто проанализировать качество своего ума, качество своей веры. Качество своей веры. Если я установил, что качество моей веры невысоко, значит в этом ответ называется.
Если преданный недоволен, то чем?
Чем недоволен? С собой не дают.
А можно ли воспитать себе удовлетворение будущего?
Удовлетворение является естественным качеством благости. Когда человек достигает благости, он удовлетворен. Неудовлетворенность обозначает страсть. Страсть обозначает «хочу большего». Конечно, есть в хорошем смысле неудовлетворенность, но это не то, что приносит нам большую боль. Допустим, я могу думать, что я могу быть лучше, я могу там делать что-то лучше, еще и так далее. То есть неудовлетворен в том смысле, что я просто строю планы на какое-то улучшение. Но это не то, что убивает меня, ой, как я неудовлетворен, какой кошмар. Не в такой степени. Неудовлетворен в том смысле, что я что-то сделал, но я знаю всегда, что можно было бы больше. Я как-то или лучше, я стараюсь в этом плане работать. Вот в этом смысле. Неудовлетворенность своим уровнем и развитием, но эта неудовлетворенность, она не делает человека несчастным. Это нормальное стремление к совершенству. Я просто вижу, что вот идеал, а вот он я, далекий от идеала. Да, я стараюсь, предположим, двигаться к нему. То есть это нормальная такая, здоровая неудовлетворенность, стремление к лучшему. А если эта неудовлетворенность делает меня глубоко несчастным, погружает в какую-то депрессию, вот это уже невежество. Понимаете? Есть разница.
Спросите. Дрова Махараджа не мог сам произнести молитву и испытывал Сансаратна и Савапашу.
Что испытывал?
Он не смог сам произнести молитву,
ага.
После прослушки сами Савапашли,
да.
Данные Господа.
Да.
Так вот, в связи с этим вопросом, Шрила Прабхупада все-таки, я слышала лично в лекции Шрила Прабхупады, что нельзя возносить Господа молитвы своими словами, что нужно возносить молитвы великих очарий. А было ли такое где-то с вашей Прабхупадой, может, вы читали, что Прабхупада говорил, вы можете молиться сами, своими словами?
Прабхупада говорил то и другое. И одно не исключает другого.
В отдельных случаях говорил, или все-таки это как за правило?
Понимаете, правила нужно уметь применять. Вот простая вещь, молитва. Вот существуют молитвы предыдущих ачарьев, прославляющие Кришну, три вида молитв, Сандрардханатмика, Даиния Водхи, Калала Самая, мы изучали, что это за три вида молитв. Вот. И вот он я, пришел молиться Кришне. И допустим, если я игнорирую полностью все молитвы прошлого, знать не знаю никакой брахмасамхит, знать не знаю никаких молитв предыдущих ачарьев, вообще какое мне дело вообще до всего этого. И вот он я, великий молящийся, начинаю молиться Кришне. Вот. Если я совершенно игнорирую опыт молитвы предыдущего, то мне будет рекомендация, не надо этого делать, изучи молитвы предыдущих ачарьев, пойми его настроение и так далее. Если я изучил все эти вещи, и знаю, и могу, и применяю, и пою какие-то молитвы там, перед божествами, все. На этом фоне нет греха, так сказать, произнести какую-то молитву Кришне совершенно конкретную. То есть, понимаете, опять же, не в том, что либо ты свои молитвы, либо там те молитвы, а у меня не может родиться правильная молитва, если я не понимаю, что такое молитва вообще. А как я узнаю, что такое молитва вообще, если я не изучаю опыт предыдущих молитв? Это невозможно сделать. И для того, чтобы моя молитва была квалифицирована, для этого я должен пообщаться с теми, кто квалифицированно молился. Поэтому я читаю песни, какие-то молитвы, там прочее. Все. Мы тут изучаем молитвы Господа Шивы, молитвы Акруры, молитвы Индры, молитвы Брахмы, молитвы. Для чего мы изучаем эти молитвы? Для того, чтобы понять, что такое молитва, вообще говоря. Вот. Поэтому не нужно, опять же, вот этой вот всей двойственности, либо то, либо это. Просто нужно понять, что я действительно смогу произнести какую-то конкретную молитву от себя, при этом она не будет отсебятиной тогда, когда она основана на правильном понимании, на опыте других. Это не будет каким-то плагиатом. Это как раз в материальном мире плагиат не так сказать, поощряется. Копирайт у них, это авторское право, очень болезненно на эту тему, понимаете, проблемы всякие. А здесь наоборот, никакого копирайта, то есть как раз ты должен использовать предыдущих, но со своим пониманием, со своими чувствами, чувство и понимание это наше. Тематика может быть вечная, но я не чувствую, что молитвы Брахмы устарели. Нет, они вечно актуальны, понимаете. Вот поэтому и то, и другое может быть. О каких-то личных своих вопросах, естественно, я молю Кришну от себя. Но в настроении должно быть правильным. Не то, что я Кришне выдвигаю список каких-то там своих проблем. Вот, Кришна, мои проблемы, давай решай. Вот, и каждый день ему напоминаю об этом. Вот, мне тут 3 раза в день кое о чем напомнили, мне уже надоели. Знаете, а если постоянно, я говорю, я понял, говорю, с одного раза, у меня нормальная память. Я понял, что вы хотите, я все сделаю. Все будет нормально, не волнуйтесь. Нет, еще мне напоминает, я говорю, все будет сделано. Вот если мы Кришне постоянно нудим, зудим одним и тем же, у него нормальная память. От него исходит знание памяти забвения. Вот. Но если я о чем-то даже прошу, говорю, я говорю, если будет на то твоя воля, то есть я сохраняю за ним свободу воли, за Кришну, за свободу решения, я говорю, то вот у меня к тебе такая смиренная просьба. Все, все нормально, у Кришны, так сказать, все в порядке. Поэтому я не думаю, что моя молитва должна каким-то образом заключать, опять же, синтетическое мышление. Синтетическое мышление – это мышление объединяющее и то, и другое. Аналитическое мышление – это разъединяющее. Анализ – это смерть. Анализ обозначает расщепление. Вот. Но ничто не существует в расщепленном состоянии. Человек изучает анатомию, допустим, тела, он изучает все по отдельности. Это то, это то, это то, это то. Но анализ – это не жизненная вещь, понимаете? Понять, что это кишечник, это сердце, это почки, это желудок – это очень хорошо. Но важнее понять, как они вместе работают. Это синтез, понимаете? Вот. То есть ничего, анализ, он нужен на время. Чтобы понять, допустим, анализируете работу какой-то организации, что-то еще, изучать как это одно, другое. Но реально ничего не существует отдельно от другого. Более сильным пониманием, чем аналитическое понимание, это синтетическое понимание, когда мы теперь эти отдельные части объединяем. И шастры учат нас чему? Они какие-то вещи анализируют, но они все связывают с Богом. И Бог это центр всего, точка сборки. Из него все исходит, в него все ходит. И благодаря его присутствию, вот этот вот анализ переходит в синтез. То есть мы все в связи с ним, в связи. Анализ, синтез обозначает в связи. Вот. И поэтому мои молитвы, молитвы Брахмы, чьи-то еще, они не должны существовать отдельно друг от друга. Я не могу составить нормальную молитву, если я не понимаю, что такое молитва вообще. А молитва я беру из прошлого опыта. И Прабхупада говорил то и другое. Господь Читания говорил, одному женись, другому не женись. Ну что? Потому что одному надо жениться, а другому не надо жениться. Понимаете? Одному надо изучать молитвы предыдущих, а другой же вполне может сам молиться. Прабхупада составил молитву, Что, например, это он, молитва, когда он приехал, в Америку, он ставил ту молитву, да, о проповеди. Что за молитва такая? Каких предыдущих ачарьев? Но он ссылается, понимаете? Пожалуйста, он создал свою молитву. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.